Здравствуй, верблюд.
Добрый день.
Саламу алейкум. Здравствуйте, ребята.
Как поживаешь?
Хорошо поживаем.
Чего тут хорошего в пустыне? Жарко, сухо.
Как жарко? Почему жарко? Как раз хорошо, только в пустыне и жить можно. А там, где холодно будет, влажно будет, жить нельзя будет нам, верблюдам.
Тут же в пустыне воды мало, колючки одни.
Колючки, дорогой, самые вкусные питания для нас, если хочешь знать.
Но ведь есть такие места в пустыне, где и колючек не найти.
Правильно, есть. А я на этот случай запас продовольствия с собой имею.
Где?
На спине ношу.
В твоем горбу?
Да, жир запасной там имею, почти 100 килограмм.
Ого, и ты расходуешь его, когда не достает корма?
Конечно, дорогой. Иногда в пустыне идешь, большой переход с караваном идешь, по дороге есть нечего, что делать? Тогда запас жира расходы, который в горбу имею, и опять жить хорошо.
Молодец.
Это мой создатель обо мне позаботился. Для жизни в пустыне меня приспособил.
Верно. Скажи, а как вы одногорбые верблюды называете?
Меня одногорбого верблюда называют Драмадер. Двугорбого зовут Бактриан, а меня одногорбого Драмадер.
Понятно.
Драмадер, а если ты идешь по пустыне долгое время, жара, пить хочется, а воды взять негде?
Да, что ты в этом случае делаешь? От жажды не умираешь?
Зачем умирать, дорогой? Умирать не надо. У меня на этот случай один секрет есть.
Этот секрет в твоем горбу? У тебя там запас воды есть?
Нет, нет, так некоторые люди думают, но они глубоко ошибаются. Секрет не в горбу, а в моем носу.
В носу?
Да, дорогой.
А как тебе нос помогает?
А он для меня влагу собирает.
Нос влагу собирает? И тебе никогда пить не хочется?
Да нет, я же видела, как он воду пил. Литров 90 за 10 минут выпил.
Много. И где только помещается столько?
Как где? В желудок идет, а из желудка в кровь идет, кровью поглощается.
А потом?
А потом каждой клеточкой организма поглощается. Да, быстро поглощается. Наверное, за 10 минут те 90 литров ушли из живота.
Хорошо. А в чем секрет твоего носа? Как он влагу для тебя собирает?
Нос мой сложную конструкцию имеет.
Расскажи нам о нем, пожалуйста.
Ну что ж, пожалуйста. Знаете, наверное, что когда звери и люди дышат, теплый воздух из легких выдыхают?
Знаем.
Хорошо, что знаете. А теперь дальше слушайте. Воздух выдыхает не только теплый, но и влажный.
Правильно.
Ты когда на холодное стекло дышишь, что получается?
Стекло запотевает.
Верно говоришь. А почему запотевает? Влажный, теплый воздух, который выдыхаем, на стекле охлаждается.
Охлаждается.
И влага на нем появляется, а потом она испаряется, так?
Все правильно.
Правильно. А теперь слушай. Воздух я тоже выдыхаю влажный, но только нос мой не дает этой влаге наружу выходить.
Ага, понятно. Твой нос эту влагу задерживает.
Задерживает? Он ее собирает и внутри оставляет.
А как он ее собирает?
А это мой творец сконструировал. В носу у меня полости, через которые воздух вдыхаю и выдыхаю, по-особому устроены.
Как?
Большие они очень. Проходы, через которые воздух идет, имеет общую площадь поверхности 1000 квадратных сантиметров.
1000 квадратных сантиметров?
Да, это ученые замерили. А у вас, у людей, носовые полости имеют площадь поверхности только 13 квадратных сантиметров.
13 квадратных сантиметров? а у вас 1000 квадратных сантиметров? Разница очень большая.
Да, так как носовые полости у меня имеют площадь поверхности большую, чем у вас, они вбирают больше влаги из проходящего по ним воздуха. Понимаете?
Понимаем. Значит, ты вдыхаешь сухой воздух, а влага остается в твоем носу.
Правильно говоришь.
И что происходит с влагой, которая задерживается в твоем носу?
А у меня полости носа такой специальной оболочкой покрыты, которая эту влагу впитывает.
А, вот оно что.
Вот что, дорогой. Влага поглощается и поступает в кровеносные сосуды носа.
В кровеносные сосуды?
Совершенно верно говоришь. А кровь несет ее к клеткам моего тела. Добавляет им воды, если они в ней нуждаются. Понимаешь?
Понимаю. Так вот почему ты можешь в пустыне долгое время обходиться без воды?
Как раз поэтому, дорогой.
Здорово устроено.
Творец мой так все устроил. Такой круговорот воды в моем теле сделал.
Верно.
Да, мудро твой нос был сконструирован.
Вот это правильно говоришь. А я не понимаю таких людей, которые говорят, что я в результате счастливых совпадений, в результате эволюции возник. Что значит возник? Из простейших якобы организмов со дна океана постепенно в верблюда превратился. Пусть они этих сказок Шехерезады не рассказывают. Доказать они это не могут. Так же, как я не могу доказать, что я не верблюд.
Это правда. Теория эволюции – недоказанная теория. Многое в ней принимается на веру.
Правильно сказал, дорогой.
Верблюд, расскажи нам поподробнее, как твой нос работает.
Пожалуйста, расскажу. Начнем с вдоха, кончим выдохом. Воздух в пустыне какой, знаете?
Очень сухой и горячий.
А теперь слушай. Когда верблюд-драмадер вдыхает свежий воздух в пустыне, что происходит?
Что происходит?
Воздух жаркий в нос заходит.
Ну и что?
А у меня оболочка в носу влажная. Не всю влагу она поглощает, немного оставляет. А теперь слушай. Когда сухой воздух я вдыхаю, мой нос охлаждается.
Охлаждается? А, из-за того, что влага в нем испаряется.
Верно говоришь. Влага испаряется, воздух увлажняется. Нос в результате охлаждается. Законы физики знаете?
Да.
Молодец. Теперь дальше слушайте. Нос мой становится холоднее примерно так... На 18 градусов холоднее температура моего тела. Понимаете?
Понимаем. И что дальше?
А дальше вот что будет. Выдох будет. Вдох сделал, теперь выдох будет.
При выдохе теплый воздух из твоих легких возвращается в нос.
Который холоднее. В легких воздух нагревается теплом моего тела. А нос мой на 18 градусов холоднее температуры тела.
И что получается?
А холодное стекло помнишь? Что получается, когда ты на холодное стекло дышишь?
А влага на нем конденсируется.
Правильно. Теплый воздух, который ты выдыхаешь, на холодном стекле охлаждается, из него влага выделяется и на стекле появляется.
Значит, то же самое с твоим носом происходит?
Верно говоришь. Теплый влажный воздух из моих легких поступает на более холодную оболочку носа и на ней конденсируется, влагу оставляет, а моя оболочка эту влагу поглощает, для моего тела сохраняет. Понятно теперь?
Понятно.
Таким образом мой нос для меня драгоценный в пустыне влагу собирает.
Здорово. Значит так, при вдохе сухой воздух попадает на мокрую оболочку твоего носа. Влага испаряется, воздух увлажняется и нос охлаждается.
Совершенно верно все понимаешь.
А при выдохе теплый влажный воздух, проходя через холодный нос, выделяет влагу, которая поглощается специальной оболочкой твоего носа и через кровеносную систему поступает к твоим клеткам.
Очень правильно все понимаете. Вот это и есть мой секрет, почему я в пустыне долгое время без воды могу обходиться.
Мудро устроено.
И главное, как все точно рассчитано.
Да, все точно рассчитано моим создателем.
Верно.
Спасибо тебе, Вермут, за интересную беседу. А теперь настало время попрощаться. Нам пора домой отправляться.
До свидания, Верблюд.
До свидания, дорогие. Приятно было встретить добрых людей в нашей пустыне.
Всего хорошего.
Счастливо.
Дорогие друзья, вам приходилось бывать в жаркой пустыне? Человеку, постоянно живущему в более умеренном климате, бывает очень трудно привыкнуть к знойному, сухому климату пустыни. Летом температура там бывает около 40 градусов жары по Цельсию, и даже больше. Днем песок в пустыне горячий, раскаленный, а ночью он быстро остывает, и температура довольно резко падает. Когда в пустыне дует сильный ветер, раскаленный песок поднимается в воздух. Трудно тогда бывает находящимся там людям. Горячий песок сыпет в лицо, скрипит на зубах. Становится трудно дышать. Иногда в пустыне бывают настоящие песчаные бури. Люди, подолгу живущие в климатических условиях пустыни, конечно, как-то привыкают к этим условиям. Однако нельзя сказать, что они так же хорошо приспособились к жизни в пустыне, как обитающие там животные. В сегодняшней передаче мы услышали о жизни верблюдов. Не правда ли, верблюд прекрасно приспособлен к условиям пустыни? Его дыхательные органы устроены таким образом, что он может долгое время обходиться без воды. Он имеет запас пищи в своем горбу на случай дальних переходов по бесплодной пустыне. А ужасные колючки, которые иногда встречаются в пустыне, верблюд считает вполне подходящим для себя кормом и с удовольствием их поедает. Почему верблюд так прекрасно приспособлен к жизни в пустыне? Конечно, глупо было бы утверждать, что он сам сумел приспособиться к таким условиям существования. Ясно, что он был уже рожден, был создан приспособленным к пустыне. Но кем создан? Кто спроектировал его организм таким образом, что в суровых условиях пустыни он чувствует себя так же прекрасно, как рыба в воде? Сторонники теории эволюции утверждают, что верблюд, как и другие животные, млекопитающие, как раз произошел от простейших существ, живших в воде. Согласно теории эволюции, простейшие организмы, жившие в воде, постепенно превратились в рыб. Затем рыбы вышли на сушу и стали земноводными, а потом из них получились разнообразные сухопутные животные, в том числе и верблюд. Но рыбам хорошо живется в воде, а верблюдам в пустыне. Что заставило рыб покинуть водоемы и превратиться в верблюдов? Некоторые водоемы высохли, заявляют сторонники эволюционной теории, и рыбам пришлось приспособиться к сухопутной жизни. Однако мы знаем, что когда водоемы высыхают, рыбы или уплывают из них, или погибают. Чем больше ученые изучают природу, тем больше они убеждаются, что в природе нет возможностей для естественного перехода из одного вида животных в другой. Хотя бы и на протяжении миллионов лет. Приспособленность животного к окружающей среде, целесообразность строения его организма, наличие у животного специальных инстинктов, разумно управляющих его жизнью – все это говорит нам о разумном создателе живых существ, о Боге, сотворившем Вселенную.
Дорогие друзья! Так как в сегодняшней передаче зашел разговор об эволюции и о сказках, мы предлагаем вам сейчас вспомнить известную сказку о царевне лягушке и сравнить ее с эволюционной теорией. Вот послушайте.
В некотором царстве, в некотором государстве... Нет, не так начинаются научные книги и школьные учебники. Да и лягушку там редко встретишь. А если встретишь, то речь, скорее всего, будет идти о всем классе земноводных в целом. Царевну тоже причислят к классу млекопитающих и к отряду приматов. И о том, как лягушка превратилась в царевну, нам расскажут в терминах научной теории, известной под названием «теория эволюции». Превращение, согласно этой теории, происходило следующим путем. От рыб к земноводным, от земноводных к пресмыкающимся, от пресмыкающихся к млекопитающим, в среде которых постепенно образовался человек, частным случаем которого и является царевна. Взрослые люди, разумеется, не верят в сказки и знают, что просто так, за несколько секунд, лягушка превратиться в царевну никак не может. Другое дело — в результате длительной эволюции. В это многие верят охотно. В чем же разница между сказкой и эволюционной теорией? Разница лишь в количестве времени, за которое лягушка превращается в царевну. И эта разница позволяет нам в одном случае смеяться над возможностью такого превращения, в другом случае верить в нее. Однако логичнее заключить, что второй случай даже менее вероятен, ибо перед лягушкой встает неимоверно трудная задача — не вымереть, предохранить себя от всех угроз уничтожения в течение не одного-двух, а нескольких сот миллионов лет. Задача практически невыполнимая, если учесть, что шансы на гибель намного превышают шансы на выживание. Кроме того, если лягушке захотелось бы стать царевной, ей пришлось бы развиваться в сторону усложнения. Но во Вселенной действует неумолимый второй закон термодинамики, согласно которому вся Вселенная в целом, точно так же, как и любая система, закрытая, то есть предоставленная сама себе, не имеющая никакого управления извне, стремится к беспорядку, к упрощению, а не к увеличению сложности. Что бедная лягушка может противопоставить этому закону? Какие ей доступны механизмы развития? Каким способом может она настолько измениться, чтобы превратиться в другое живое существо? Некоторые эволюционисты говорят, что это возможно с помощью мутаций, то есть случайных генетических отклонений от нормы. Однако хорошо известно, что подавляющее большинство из них пагубны, а не полезны. Естественный отбор, при котором выживают более приспособленные, содействует переходу из одного вида животных в другой. Так учит теория эволюции. Да, естественный отбор может помочь устранить последствия вредных мутаций. Но как он может направить развитие от простого к сложному? Мы также должны помнить, что существуют законы наследственности, препятствующие превращению одного вида животных в другой. Все эти мысли наводят нас и на размышления о происхождении предков лягушки, первых живых существ. Что побудило их возникнуть? Естественный отбор, борьба за существование могут объяснить дальнейшие события, но не происхождение. Борьба вряд ли появится раньше, чем участники этой борьбы. Откуда же взялись участники? Трудно сторонникам теории эволюции ответить на этот вопрос. Так же, как лягушке трудно превратиться в царевну. Не случайно лагерь научных критиков теории эволюции все растет. Все больше и больше становится ученых, которые утверждают на основании научных данных, что Дарвин был неправ, что эволюции, такой, какой он себе ее представлял, не было и нет, что происхождение жизни не объяснить одними естественными причинами. Ну а сверхъестественные причины уже приводят нас к понятию «Бог». Нет, не стать лягушке-царевной без вмешательства извне, сколько миллионов лет ей не предоставляй. И данные современной науки свидетельствуют в пользу того, что не эволюция, а воля Творца вызвала из небытия нашу Вселенную и жизнь в ней.
На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, а каких еще животных вы хотели бы услышать? Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог. В мире природы.
Сегодня мы отправляемся в Северную Америку, и вы услышите беседу с жуком по имени Бомбардир, который расскажет нам кое-что о своей способности производить взрывы.
А потом вы узнаете, кто такой морской желудь.
Смотри, ящерица.
Ящерица?
Да, вон она крадется.
Чего она прячется? Мы все равно ее видим.
Ящерица, а ящерица, мы тебя видим.
Тише, не спугните мне того маленького жучка.
Ты хочешь поймать жучка?
Да, вон на веточке сидит маленький такой синий жучок. Сейчас я его своим липким язычком-то и подцеплю, а то я очень проголодалась. Вот смотрите, сейчас хватило. Ой-ой, что это? Кто-то в меня стреляет. Ой, почему так жарко стало? Запахло так неприятно. Лучше убегу отсюда. Убегу.
Интересно, что там случилось?
Не знаю. Давай подойдем, посмотрим, кого ящерица испугалась.
Кого? Меня испугалась.
Ой, смотри, маленький жучок.
Так это ты наделал столько шума?
Я, конечно.
Звук был такой, как будто взорвалось несколько хлопушек.
Это сработала моя система защиты от проголодавшихся охотников на жуков, вроде той ящерицы.
Вот это да!
А что это за хлопушки ты взрывал?
Да, где ты их взял?
Внутри меня есть специальные приспособления для устройства взрывов. Создатель мой его мне дал, чтоб сам себя я защищал.
Надо же, интересно!
Жучок, расскажи нам, пожалуйста, о себе подробнее.
Пожалуйста.
Тебя как зовут?
Меня зовут Жук Бомбардир.
Жук Бомбардир? Звучит сурово.
А на вид ты симпатичный жучок. Спинка у тебя синяя.
Да, а брюшко желтое.
А в длину ты, наверное, меньше сантиметра.
Нет, не меньше, а сантиметр и 3 миллиметра.
А где ты живешь?
Около озер, рек и ручьев.
Ты любишь воду?
Да, я люблю жить около воды, но в самой воде не живу.
А правда, что вы, жуки-бомбардиры, обитаете только в Северной Америке?
Да, в ее западной части.
Бомбардир, расскажи нам теперь самое интересное.
Про что?
Про свои хлопушки, как они взрываются.
А, хорошо. Хотите, я сначала вам это покажу? а после вам про это подробно расскажу.
Хотим.
Конечно, хотим.
Ну вот, смотрите. Раз, два, три.
Здорово.
Как страшно.
Страшно не страшно, но вроде бы жарче стало. Чувствуешь?
Да, и в воздухе запахло дымом.
Это все от моих взрывов. От них воздух вокруг меня нагревается.
До какой температуры?
До 100 градусов по Цельсию.
Ого! При такой температуре вода закипает.
Да, при взрыве эта теплота выделяется из моего хвоста.
Представляю себе, как все это пугает нападающих на тебя ящериц и птиц. Звуки взрывов, жара.
И запах дыма.
Да, такую систему защиты дал мне мой создатель.
Скажи, а что там у тебя взрывается? Какие хлопушки?
Мои хлопушки не игрушки. Творец снабдил меня 2 химическими веществами, которые взрываются.
Правда? Какими?
Перекись водорода и гидрохинон.
А они взрываются, если их вместе смешать?
Верно, если смешать.
Так это же очень опасно. Ты ведь сам можешь взорваться.
Нет, эти 2 химических вещества находятся в разных местах в моем организме. Они изолированы, а в отдельности они не опасны. Так что мой создатель это предусмотрел.
Хорошо. А как ты производишь взрыв?
У меня вместо хвоста есть 2 трубки, как 2 оружейных ствола. Видите?
Да. Ну и что?
А вот что. Когда я вижу ящерицу или птицу, которая хочет схватить меня, я пускаю в свои стволы маленькую струйку перекиси водорода и маленькую струйку гидрохинона.
И взрыв?
Нет еще.
Как нет? Ведь эти 2 вещества взрываются, если их смешать.
Верно. Но там есть еще одно вещество.
Еще одно?
Да. Мой творец запланировал еще одно вещество внутри моего организма, чтобы я сам не взорвался, когда заряжаю свои трубки.
Надо же, как все сложно.
Да, это 3-е предохраняющее вещество обязательно смешивается с теми 2 и препятствует немедленному взрыву.
Ага, понимаю. Значит, если бы ты заряжал свои стволы только 2 веществами, которые взрываются, когда их смешивают, то ты бы сам себя взорвал.
Правильно. Поэтому и добавляется предохраняющее вещество.
Бомбардир, ну а как же ты тогда производишь взрыв?
А я добавляю еще одно вещество в мои трубки.
Ого! Это уже 4-е вещество?
Да, 4-е.
И как оно действует?
Я думаю, оно, наверное, нейтрализует твое предохраняющее вещество. Правильно?
Правильно. Молодец, догадался. 4-е вещество прекращает действие предохраняющего вещества.
И тогда происходит взрыв?
Да. И знаете, почему нужно использовать все 4 вещества?
Чтобы получился взрыв, но чтоб ты остался жив.
Правильно. Чтобы взрыв мой получился, но чтоб сам я не спалился, например. Когда я вижу, что ящерица подкрадывается ко мне сзади, я быстро смешиваю перекись водорода, гидрохинон и предохраняющее вещество и наполняю ими мои хвостовые трубки. Это происходит мгновенно.
А когда взрыв?
А потом, когда ящерица уже совсем близко, я добавляю капельку 4-го вещества, и тогда бабах! И горячие, неприятно пахнущие, раздражающие газы ударяют прямо в нос ящерицы.
Ящерица пугается и наутек бросается.
Наутек бросается она, а моя жизнь спасена. Thank you.
справа бомбардир. Скажи, а если она подбежит к тебе спереди, что тогда ты будешь делать? Ведь трубки-то у тебя сзади.
Да, ты можешь не успеть повернуться к ней задом.
А я об этом не беспокоюсь.
Почему?
Потому что мои хвостовые трубки-то поворачиваются. Творец и это предусмотрел.
И ты можешь повернуть их и направить вперед на ящерицу?
Конечно. А мне самому вовсе и не нужно поворачиваться кругом.
Вот как устроено.
Мудро.
Скажите, как вы думаете, мог бы я стать жуком-бомбардиром, если бы я не был создан Творцом, а развивался бы постепенно в процессе эволюции?
Развивался бы постепенно? Без участия Бога-Творца?
Да.
Я думаю, жук-бомбардир не мог быть создан путем эволюции без участия Творца.
Почему?
Потому что теория эволюции говорит о случайных отклонениях, приведших к возникновению новых видов живых существ. Но когда имеешь дело со взрывающимися химическими веществами, никаких случайных отклонений быть не может.
Верно. Здесь требуется очень большая точность. Чтобы мне быть жуком-бомбардиром, все четыре химических вещества, о которых я вам рассказал, одновременно должны присутствовать в моем организме, и они должны смешиваться в нужный момент и в нужных пропорциях.
Да, точность большая нужна.
Вот именно. И я не мог бы прийти к этой точности путем эволюции, то есть постепенно, шаг за шагом, как бы экспериментальным путем.
Ты думаешь, что это были бы слишком опасные эксперименты для тебя?
Конечно. Я не мог бы, например, вначале иметь только два взрывоопасных вещества, а потом, через миллионы лет, в процессе эволюции, начать вырабатывать нужное мне предохраняющее вещество.
Ты бы, наверное, взорвался, если бы попробовал смешать свои взрывающиеся вещества.
Вот именно. Я бы взорвался и никогда не стал бы жуком-бомбардиром. Или наоборот. Если бы я имел только предохраняющее вещество, а не имел бы взрывающихся, я тоже не стал бы жуком-бомбардиром. И не было бы у меня моей особой системы защиты.
Да, пожалуй, ты прав.
Конечно, прав.
Ой, вон ящерица бежит. Тише, сюда приближается. Сейчас я ей устрою фейерверк. Иди своей дорогой, а меня не трогай.
Ой, что такое? Дым и гром. Что делать? Скорее отсюда бегом. Кругом и бегом. Бегом, бегом, бегом.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с жуком по имени Бомбардир? По-моему, он очень интересное существо. Причем интересно то, что само существование его доказывает слабость одной широко распространенной теории о происхождении живых существ на нашей планете. Я имею в виду эволюционную теорию, которая утверждает, что все живые существа не были сотворены Богом, а появились на свет сами собой, в результате постепенного развития, от более простых видов к более сложным. Как вы, наверное, знаете, все живые существа хорошо приспособлены к жизни, к окружающим природным условиям. В том числе, они умеют защищаться или спасаться от врагов. Кто наделил их этой способностью? Как они этому научились? Вот ответ сторонников эволюционной теории. Живые существа приспособились к окружающей среде постепенно, в течение сотен тысяч, а то и миллионов лет. Постепенно выработались у них соответствующие инстинкты и привычки, и в том числе способность защищаться или укрываться от врагов. Так говорят те, кто верит в эволюционную теорию. Но существование жука-бомбардира опровергает их мнение. Ведь жук-бомбардир имеет особый способ защиты от врагов с помощью взрывов. Могла ли его способность производить взрывы развиться постепенно, как тому учит эволюционная теория? Согласно этой теории, жук-бомбардир должен был пройти три стадии в своем развитии. Первоначально он не умел производить взрывы, потом он постепенно научился это делать, но не очень хорошо, и, наконец, он стал настоящим специалистом по взрывам, каким и является в настоящее время. Возможно ли это? По-видимому, нет. Давайте рассмотрим первую стадию. Если бы жуки-бомбардиры когда-то в прошлом не умели защищаться с помощью взрывов, они были бы уязвимы для врагов и скоро были бы уничтожены. Если же они в тот период могли защищаться или спасаться от врагов другим способом, то зачем им понадобилось учиться новому способу защиты с помощью взрывов? И еще более важный вопрос. Как и почему в их организме вдруг, само собой, возникло довольно сложное приспособление для устройства взрывов? Реально ли это? Конечно, нет. Но предположим все же, что это произошло. И перейдем ко второй стадии, когда, согласно эволюционной теории, жук-бомбардир научился производить взрывы, но делал это еще довольно плохо. Хуже, чем в настоящее время. Возможно ли такая промежуточная стадия? Нет, невозможно. Почему? Да потому что если бы жук-бомбардир плохо умел производить свои взрывы, он бы сам взорвался. Или если бы у него получались очень слабые взрывы, он не смог бы напугать своих врагов. Требуется очень точное соблюдение нескольких важных условий для того, чтобы жук-бомбардир мог сделать удачный взрыв. Во-первых, для этого жук должен иметь в своем организме все необходимые химические вещества. Во-вторых, он должен смешивать их очень точно, в нужном количестве и в определенных пропорциях. И в-третьих, делать это мгновенно, в момент опасности. Или эти условия соблюдены, или система защиты жука-бомбардира не будет действовать. Если не все в этой системе до конца отлажено и отрегулировано, жук-бомбардир сам может взорваться, пытаясь напугать кого-нибудь из своих врагов. Итак, мы видим, что все в организме этого синего жучка было создано как бы по определенному проекту, продумано и завершено с начала и до конца. Иначе жук-бомбардир не мог бы существовать. Таким образом, мы приходим к мысли о великом инженере, о мудром творце природы. Так же, как всякая сложная машина свидетельствует о том, что она была создана опытным конструктором, природа, живые существа, говорят нам о своем Создателе, о Боге, сотворившем Вселенную.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, в сегодняшней программе мы познакомились с жизнью жука-бомбардира. А теперь поговорим о другом, очень интересном, крошечном существе, только живущем не на суше, а в морях и океанах. Слыхали ли вы когда-нибудь о морском желуде? Нет? Сейчас мы вам о нем расскажем. Представьте себе желудь с гибким и прочным стеблем длиной примерно 3 сантиметра. Вдруг оболочка желудя раскрывается, разделяясь на две половинки, оттуда высовываются 24 длинных усика. Подобно очень тонким пальцам, усики эти хватают пищу, прячут ее внутрь желудя, и оболочка желудя снова захлопывается. Именно так выглядит и действует морской желудь. Он относится не к растениям, а к живым существам, принадлежащим к отряду усоногих ракообразных. Да, это такой маленький рачок, всю жизнь живущий в раковине, и ракушка его Похоже по форме на желудь. С помощью своего хвостика, или, как мы его назвали, стебля, морской желудь прикрепляется к подводным частям морских скал и деревянных причалов, к днищам судов и даже к крупным морским животным, таким как киты и гигантские морские черепахи. Причем живут морские желуди не поодиночке, чаще всего они селятся очень большими группами. Когда морской желудь еще очень молод, он решает, куда себя прикрепить, и потом прикрепляется очень прочно и на всю жизнь. Например, он может прикрепиться своим хвостиком к панцирю большой морской черепахи и потом всю жизнь кататься на ее спине. Вы, наверное, захотите узнать, каким способом морской желудь себя прикрепляет. Делает он это с помощью очень-очень прочного клея. Где он такой клей достает? А у него в ракушке есть своего рода маленький завод по производству белкового клея. Ученые говорят, что это, возможно, самый сильный клей в мире. Пробовали ли вы когда-нибудь склеить два мокрых предмета? Не получалось? А морской желудь своим клеем может запросто склеивать мокрые предметы. Его белковый суперцемент прекрасно клеит под водой. Клей этот в воде твердеет и прочно держится годами. Мы хорошо знаем, что производство клея обычно проектируется и налаживается опытными специалистами. Формула клея разрабатывается учеными-химиками. Однако известно, что в раковине морского желудя имеется, так сказать, крошечный завод по производству клея, который в миллиард раз меньше любого построенного людьми завода, но клей, вырабатываемый им, в 10 раз лучше и прочнее любого клея, созданного учеными. Кто спроектировал производство клея в ракушке морского желудя? Кто разработал формулу этого клея? Должно быть тот, кто мудрее всех ученых. Это Бог-творец, великий конструктор, создавший Вселенную. Как мы уже сказали, морские желуди на всю жизнь приклеиваются к чему-нибудь или к кому-нибудь под водой. Вы, наверное, спросите, как же эти живые существа добывают себе пищу, если они все время приклеены к одному и тому же месту? А вот как. Когда морские желуди прикрепляются к большим кораблям, китам или морским черепахам, они плавают вместе с ними по морям и океанам. А в морской воде, как известно, обитают миллиарды различных крошечных живых существ. Вот их-то и ловят по пути морские желуди с помощью длинных усиков, которые они высовывают из своих раковин. Усики эти шевелятся в воде, стараясь поймать что-нибудь съедобное. Они, как очень тоненькие пальцы, хватают пищу и быстро втягивают ее внутрь раковины. Мгновенно раковина, щелкнув, закрывается, а пальцы протягивают пищу ко рту рачка. Морским желудям не нужно отправляться на охоту, пища сама к ним приходит. Многие морские желуди приклеиваются к большим скалам у побережья. Во время океанских приливов эти скалы полностью или частично находятся под водой, а во время отливов они обнажаются. И морские желуди, прикрепленные к этим скалам, становятся видны, так как вода уже не покрывает их. Но ведь морские желуди должны жить в воде, иначе они умрут. Что же происходит с ними во время отливов? Оказывается, как раз перед отливом морские желуди наполняют свои раковины водой, и после этого особая мышца, имеющаяся у этих рачков, плотно закрывает раковину, так что вода из нее не просачивается. Таким образом, во время отлива рачок, сидящий в раковине, продолжает жить, вбирая своими жабрами кислород из находящейся в раковине воды. Хорошо приспособился, не правда ли? Но, конечно, не сам рачок догадался так поступать. Специальный инстинкт заставляющий его перед отливом набирать запас воды в свою раковину, был дан ему от рождения. Разумное поведение живых существ объясняется разумными инстинктами, которыми снабдил их Творец.